Тирион развлекал брата как мог, но мало преуспел в этом. «Выбирай слова, когда говоришь о Серсее, женщина», — предупредил Джейме. «Меня зовут Бриена, а не женщина». «Не все ли тебе равно, как демон тебя называет?» «Меня зовут Бриена», — упрямо, как ослица, повторила она. «Леди Бриена». Она так смутилась, что Джейма сразу угадал ее слабую струнку. «Или сир Бриен вам больше по вкусу?» «Увы, можно нарядить корову в подбрадник и наголовник и покрыть ее шелковой попоной, но боевым скакуном она от этого не станет. Пожалуйста, кузен, воздержись от грубостей». Под плащом на сире Клеусе был камзол с двумя башнями фрейв и золотым львом Ланнистеров. «Перед нами долгий путь, и нам незачем ссориться». «При ссорах я пускаю в дело меч, кузен. Сейчас я беседую с дамой, только и всего. Скажи, женщина, у тартов все женщины такие же уродины. Жаль мне в таком случае ваших мужчин. Может, они вообще не знают, что такое настоящая женщина, сидя на этой скале?» «Тарт — красивое место», — взъерепенилась Бриена. «Его называют Сапфировым островом. Советую замолчать, демон, не то я заткну тебе рот». «Вот видишь, кузен, она тоже грубит. Впрочем, стержень в ней есть, отдаю ей должное. Немногие мужчины осмеливались обзывать меня демоном в лицо. Хотя за спиной у меня наверняка не стеснялись в выражениях». Сир Клеос сконфуженно кашлянул. «Леди Бриена, без сомнения, переняла это у Кейтлин Старк. Старки не надеются победить вас с помощью мечей, и потому пускают в ход ядовитые слова. «Меня не победили, дуралей, со срезанным подбородком», — подумал Джейма с тонкой улыбкой. Из тонкой улыбки собеседник может извлечь все, что ему угодно. Любопытно знать, верит сам Клеос в это свое дерьмо или просто заискивает. Кто перед нами? Честный болван или подлиза? Сир Клеос между тем нес свое. Человек, способный поверить, что рыцарь королевской гвардии может обидеть ребенка, не знает, что такое честь. Значит, подлиза. Джейма сам был не рад, что сбросил тогда с башни Брандона Старка. Мальчик в итоге остался жив, и Серсея не давала брату покоя. «Ему всего 7 лет, Джейма. Даже если он понял то, что видел, мы могли бы пригрозить ему, заставить молчать». «Я не думал, что ты... Ты никогда не думаешь, если мальчик очнется и расскажет отцу, что он видел». «Если, если...» — он посадил ее к себе на колени. «Если он очнется, мы скажем, что он лжет, что ему это пригрезилось, а в самом худшем случае мне придется убить Неда Старка». «А как, по-твоему, поступит Роберт?» «Пусть Роберт делает, что хочет. В крайнем случае я объявлю ему войну, которую певцы назовут «Войной за лоно Серсеи». «Пусти меня, Джейме!» — вскричала она, вырываясь. Вместо этого он ее поцеловал. Какой-то миг она еще противилась, но потом ее губы раскрылись. Ему запомнился вкус вина и гвоздики на ее языке. По ее телу прошла дрожь. Он рванул ее шелковый корсаж, обнажив ее груди, и маленький Старк на время был забыт. Неужели Серсея позднее вспомнила о нем и наняла человека, о котором говорила леди Кейтлин, чтобы мальчик уж никогда не очнулся? Если она хотела его смерти, надо было послать меня. Не похоже это на Серсею полагаться на какого-то наемника, который, как и следовало ожидать, запорол все дело. Ниже по течению восходящее солнце зажгло колеблемую ветром реку. Красный глинистый южный берег был гладок, как наезженная дорога. С него в реку стекали большие и малые ручьи, и гниющие древесные стволы плавали у его кромки. На северном высились 20-футовые утесы, поросшие буком, дубняком и каштаном. Впереди показалась сторожевая башня, растущая с каждым ударом весел. Джейма задолго до того, как они поравнялись с ней, понял, что она заброшена. Ее обветшалые стены обросли вьющимися розами. Ветер переменился, и сир Клеос помог женщине поставить парус, треугольный, в красную и голубую полоску. Цвета тали, но живут они с ними, хлопот, если встретят на реке какой-нибудь ланнистерский отряд. Но другого паруса все равно нет. Бриена села к рулю. Джейме, гремя цепями, переместился к подветренному борту, и они поплыли уже быстрее, подгоняемые ветром наряду с течением. «Наш путь был бы намного короче, если бы ты отвезла меня к отцу, а не к брату», — заметил Джейме. «Дочери леди Кейтлин находятся в Королевской гавани. Я вернусь вместе с ними или не вернусь вовсе». «Кузен, одолжи мне свой нож», — попросил Джейме. «Ну уж нет», — насторожилась женщина. «Никакого оружия ты не получишь». «Она боится меня, даже скованного». «Тогда тебе, Клеос, придется самому меня побрить». «Только голову, бороду оставь». «Ты хочешь, чтобы я брил тебя наголо?» Все знают Джейма Ланнистера как безбородого рыцаря с длинными золотыми волосами. Лысый с грязной желтой бородой может проскользнуть незамеченным. Я предпочитаю быть неузнанным, пока нахожусь в железах. Острота кинжала оставляла желать лучшего. Клеос отважно резал и пилил спутанные пряди, кидая волосы за борт. Золотые локоны плавали по реке, постепенно уходя за корму. По шее ползла вошь. Джейме поймал ее и раздавил на ногте большого пальца. Сир Клеос собрал и утопил еще нескольких гулявших по оголившемуся черепу. Джейме смочил голову, Клеос окунул в воду нож и соскоблил остатки желтой щетины, а потом подровнял кузену бороду. В воде отразился человек, незнакомый Джейме. Не только лысый, но и состарившийся в тюрьме лет на 5, с похудевшим лицом, впалыми глазами и новоприобретенными морщинами. К полудню сир Клеос заснул. Его храп напоминал брачную песню селезня. Джейме смотрел на проплывающий мимо мир. После тюрьмы каждая скала и каждое дерево казались ему чудом. На берегу попадались хибарки на сваях, похожие на журавлей. Но жителей не было видно. Птицы кричали на деревьях, кружили над рекой, и в воде порой мелькала серебристая рыба. Форель Талли. Джейма счел это дурным знаком, но потом увидел нечто худшее. Очередное плавучее бревно оказалось мертвецом, обескровленным и распухшим. Его плащ зацепился за корни упавшего дерева, багряный цвет ланнистеров. Его ни с чем нельзя спутать. Может, это труп человека, которого Джейма знал? Водные зубцы-трезубцы — самый легкий путь для перевозки товаров и людей через речные земли. В мирное время им то и дело встречались бы рыбачьи челноки, баржи с зерном, идущие на шестах по течению, плавучие лавки, продающие иголки и ткани. Может, попался бы даже ярко расписанный скомороший баркас с клетчатыми парусами 100 разных цветов, неспешно плывущий от деревни к деревне, от замка к замку. Но война сделала свое дело. Во встречных деревнях не осталось больше поселян, о рыбаках напоминали только пустые изорванные сети, свисающие кое-где с прибрежных корней. Девушка, поившая в реке лошадь, ускакала прочь, увидев вдали их парус. Около дюжины крестьян, вскапывавших поле около сгоревшей башни, проводили лодку тупыми взглядами и вернулись к работе, решив, что она не представляет для них угрозы.